Радио Прага. Новости.
Новой главой чешской армии официально становится Йозеф Бачваш. Финансовый контроль фирм увеличивается. Пражские цыгане покидают столицу. Президент Чехии Милош Земан сегодня официально назначит начальником Генерального штаба армии Чешской Республики Йозефа Бачваша, который приходит на смену генералу Петру Павелу. Генерал Павел со следующего месяца возглавит военный комитет Североатлантического альянса. По словам Бачваша, его первостепенной задачей является решение вопросов, связанных с нехваткой военнослужащих и завершение инвестиционных проектов, то есть закупки оборудования и новых вооружений для армии. Контролеры финансовых ведомств Чехии стали более активно, чем раньше, выявлять случаи неуплаты налогов и карать виновников высокими штрафами. Особое внимание работников Минфина привлекают махинации с возвратом налога на добавленную стоимость. По сравнению с данными за прошлые годы, количество проверяемых фирм в 2014 году возросло на 30% и достигло более 16 тысяч. Более строгий финансовый контроль, однако, пока не способствует большему поступлению денежных средств в госбюджет. За первый квартал 2015 года сборы НДС составили на 8,6 миллиардов крон меньше, чем в прошлом году. Пражские цыгане стали покидать столицу. По подсчетам специалистов, в последние годы из Праги выехала почти половина населения, относящегося к этому этническому меньшинству. Практически полностью выселились алашские цыгане, которые составляют десятую часть всех чешских цыган. Главной причиной миграции стали высокие цены на жилье, спад промышленного производства в черте города, а также спекулятивные продажи квартир в старых домах центральных районов города, куда раньше заселяли именно цыган. В настоящее время проживает на территории города Праги около 15 тысяч цыган. Из Праги они направляются в основном в центрально-чешские и северо-чешские регионы, пишет чешский сайт Иднес. Чтобы с юмором выразить свое несогласие с мнением президента Чешской Республики Милоша Земана по поводу конфликта в Украине, аннексии Крыма и антироссийских санкций, группа представителей чешской культурной сцены приняла решение отправить в Москву письмо с предложением принять необычный подарок. Об этом сообщил информационный сервер Новинки.cz. Художники Ярослав Рудиш и Игорь Малиевский выступили с идеей отправить президенту Российской Федерации Владимиру Путину в качестве подарка главу Чешской Республики Милоша Земана. Идею, подписав упомянутое послание, поддержали участники литературного кабаре, проходившего в Пражском театре «Арха». Письмо, например, подписали актриса Эстер Кочичкова, председатель Ассоциации чешских писателей Ян Немец, писательница Катерина Тучкова и художник Ярослав Валечко. Группа чешских врачей и медсестер, прилетевшая в Непал через несколько дней после произошедшего в этой стране серьезного землетрясения, уже помогли более 100 раненым. Чешский передвижной медицинский больничный пункт, в котором также предусмотрено 14 койко-мест для пострадавших, нуждающихся в длительной помощи, расположен в городе Миламчи. Осуществляют чешские спасатели и походы в соседние деревни, чтобы оказать помощь тем, кто не смог самостоятельно добраться к врачам. В своей работе чешские врачи тесно сотрудничают со спасателями, прибывшими из иных стран, в первую очередь с врачами из Польши и Японии. Благодаря тому, что в состав спасательной группы входят не только медицинские работники, но и пожарные, местным жителям, пострадавшим от землетрясения, удается оказывать и иную помощь, например, восстанавливать энергоснабжение отдельных объектов. Вот и все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Эва Турочкова.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии «Радио Прага» вас приветствует Лолита Вашкова. Чешское радио устроит уникальный видеомэппинг в честь армий, освобождавших Прагу. В столице Моравии открылась специализированная кибернетическая лаборатория. Как быть с неплательщиками алиментов и чем завершилась первая тройка дней чемпионата мира по хоккею? Обо всем этом вы узнаете на наших волнах. Начало мая в этом году, что вполне естественно, в большей мере открыто потребности и возможности заглянуть в прошлое, дабы вспомнить события 70-летней давности, а вспомнив, вынести из причин начала Второй мировой урок. В многоголосии чешских городов и весей многие населенные пункты вновь возвращаются к осмыслению своей военной судьбы. Прага же в эти дни стремится уяснить детали, касающиеся памятного повстания, сплотившего пражан на баррикадах в начале мая 45 года. 5 мая в Праге, ободренный новостями о приближении советских и американских войск и взятии советской армии Берлина, было инициировано восстание. Для чешского радио, занятого повстанцами и ставшего активным участником боев пражского восстания, это особый день. Чешский национальный совет оповестил о том, что он, как представитель революционного движения чешского народа и уполномоченное правительство Чехословацкой республики, принимает на себя властное полномочие на территории Богемии, Моравии и Силезии, а протекторат Богемии и Моравии, навязанный чехом-немцами, прекращает свое существование. Жители страны срывали немецкие вывески на домах и возвращали на них чехословацкие флаги.
Český rozhlas vnímá 5. květen jako specifické datum, jako zcela zvláštní datum.
Радио приняло участие в событии, ставшем важной вехой современной истории. Восстание практически началось отсюда. По этому случаю во вторник будет открыта памятная доска с именами еще 81 героя, погибшего в битве за радио. Узнать о них удалось благодаря длительной и кропотливой архивной работе группы сотрудников нашего радио и историков. В общей сложности таким образом станет известно уже о 170 людях, положивших свою жизнь за радио. Предоставляемый на памятных досках список, как предупреждают историки, скорее всего, является еще не окончательным и будет впоследствии дополнен.
Говорит пресс-секретарь чешского радио Иржи Гошна. В ночь с 5 на 6 мая в чешской столице возникло от 1,5 до 2 тысяч заграждений и баррикад, препятствовавших продвижению нацистов. Бои шли по всей Праге, и силы немцев перевешивали возможности повстанцев, не имевших, по свидетельствам историков, точных данных о передвижении частей Красной Армии, а также вооруженных преимущественно стрелковым оружием. Утром 9 мая на окраинах Праги появились советские подразделения. В боях на подступах к чешской столице погибло тысячи советских солдат. Нацистские войска оказывали упорное сопротивление в Праге и ее окрестностях еще до 12 мая. Подробнее о майских событиях 45 года в Чехии вы узнаете в спецвыпуске «Радио Прага 8 мая». Получить представление о пражских событиях конца войны также можно, посетив выставку фотографий в галерее чешского радио, которая откроется 5 мая.
Так то есть выставка фотографий, которая будет до сих пор не снимки.
Представлены будут до сих пор не опубликованные фотографии периода пражского восстания и битвы за радио, а также состоится проекция документального фильма. Лента является свидетельством героизма работников радио, чешских полицейских и остальных повстанцев. Показаны будут и доныне не обнародованные кадры убийства перед зданием радио гражданских лиц немецкой национальности. Это были 13 чешских немцев.
Забиение цивилистов перед радиосовой будовой. Мыслим, что шло о 13 людей.
В течение всего года на волнах чешского радио транслируется проект «Гордина.cz», в который свою лепту вносят все радиостанции чешского радио и социальные сети. В рамках данного проекта события Второй мировой войны освещаются под разным углом зрения, и участникам дискуссии предлагается самим сформулировать, что с их точки зрения современного человека вписывается в понятие «герой». Что же касается судеб людей, воевавших за радио, как и их врагов, об этом можно узнать на портале bitvaorozhlas.cz. Чешское радио подготовило на 5 мая видеомэппинг в честь павших героев и армий союзников, освобождавших Чехию на столичной Староместской площади. Начало уникальной видеопроекции на старинном здании, который повторится 5 раз, в 21:15. Здесь же состоится и концерт биг-бенда чешского радио, который несет имя своего основателя Густава Брома. В Брненском университете имени Томаша Гарика Масарика в конце апреля была открыта специализированная кибернетическая лаборатория, полигон, в которой как действующие специалисты, так и студенты будут отрабатывать способы отражения атак хакеров. Благодаря самому современному оборудованию и программному обеспечению в лаборатории может быть смоделирована ситуация любой сложности, в том числе и нападение на АЭС или электрораспределительную сеть страны. Подробностями интересовался Антон Каймаков.
Отработка методов отражения атак хакеров осуществляется в замкнутом виртуальном пространстве, чтобы исключить утечку данных симулируемых атак в реальную сеть.
Полигон є цвічище, яке служить про тренування.
Наш полигон – это база для тренировки специалистов в области безопасности, которые обеспечивают ежедневную защиту сетей от проникновения хакеров. Главный элемент полигона – софтвер, при помощи которого происходит симуляция различных нападений на компьютерные сети. Лаборатория полигона оснащена всем необходимым – самым современным оборудованием, при помощи которого специалисты учатся анализировать осуществляемые атаки и отрабатывать профилактические методы, а также способы противостояния им.
Как обеспечить свои системы и сети перед вником хакеров?
Комментирует Ян Викопал из группы безопасности университета имени Томаша Гарика Масарика в Брно. В основу тренировочных моделей легли реальные события. Например, крупнейшее нападение, произошедшее 2 года назад, результатом которого стало замедление работы всей сети интернет. Атакованы тогда были и чешские новостные сайты, серверы банков и операторов мобильной связи.
Атаки могут осуществляться на новостные порталы и правительственные сайты. Целью хакеров могут стать также государственная инфраструктура, энергетические сети и многое другое.
Критическая инфраструктура штату, разводная электрическая сеть и так далее.
В кибернетической лаборатории полигоне будут отрабатывать использование новых методик отражения атак профессионалы, занимающиеся отстранением реальных проблем. Полигон послужит и исследователям, которые разрабатывают эти новые методики защиты. В кибернетической лаборатории студенты университета имени Масарика будут проходить также тактические обучения. Экспертная группа университета имени Масарика в Брно, занимающаяся кибербезопасностью, соответствующую аккредитацию получила уже в 2009 году. Каких успехов за истекший период удалось добиться?
Успешно решим проекты про безопасность.
Мы успешно выполняем задания государственных подразделений безопасности, разрабатывая различные механизмы распознавания кибератак и защиты от нападений. Нам и создан Центр кибернетической безопасности и выявления кибернетической преступности. Результаты его работы были позитивно отмечены Европолом.
Его результаты были позитивно оценены у Европейской организации Европол.
Говорит Ян Викопал из группы безопасности университета Томаша Гарика Масарика в Брно.
Тема неплательщиков алиментов стара как мир. Пока еще государство не придумало эффективных методов борьбы с безответственными родителями. Испробовано многое – конфискация водительского удостоверения, штрафы и даже тюремное заключение. Ныне же государство планирует хотя бы частично помогать одиноким родителям, оказавшимся в сложной ситуации, в счет последующего взимания средств с неплательщика. Конкретное положение нового закона, однако, по-прежнему висят в воздухе. Как с этим быть, интересовалась Оля Васенкевич.
Неплательщики уклоняются, а родитель, опекающий ребенка, зачастую оказывается на пороге нищеты. С начала 2015 года в полицию уже поступило более 3500 жалоб на уклонение от выплаты алиментов. Большинство из них уже было проверено и отправлено на рассмотрение в суд. Более половины из них – на людей, уже отбывших наказание за тот же самый грех. Помочь родителям, самостоятельно опекающим ребенка, призван новый закон об алиментах. Его детали политики все еще не обсудили. У неплательщиков алиментов есть свои приемы. Прописка в районной администрации. В Чешской Республике существует такая возможность в соответствии с действующим законодательством. Работа без трудового договора и игнорирование повесток.
Я знаю, что мой бывший муж точно не работает, а если у него и бывают какие-то подработки, то он об этом ни за что не скажет. Он просто не хочет платить алименты, вот и все.
aby se neřeklo, protože on jako nemá moc zájem o to, jako aby platil.
Жалуется на отца своего ребенка Мартина Фишарова. Наиболее действенными способами, как получить деньги от алиментщиков, являются конфискация водительского удостоверения, арест имущества или же угроза отправки в тюрьму. Ситуация Мартины Фишаровой немного лучше. Ее бывший муж объявлен неплатежеспособным, и часть средств она получает от его администратора неплатежеспособности. Тем не менее, до принятия решения о его неплатежеспособности она не получала ни копейки. Добиться справедливости ей помогла организация Women for Women. В настоящее время примерно 1000 человек отбывают срок за неуплату алиментов в тюрьмах Чешской Республики. Более 90% из них – мужчины. Тюремное заключение может показаться контрпродуктивной мерой, ведь тогда человек просто лишается возможности заработка.
Да, это немного контрпродуктивная мера, потому что потом зачастую происходит и повторное нарушение данного закона. Рецидивисты составляют 3/4 от общего числа обвиненных за неуплату алиментов. В соответствии с новым проектом закона о выплате алиментов авансом, алименты будет выплачивать государство, а потом взыскивать их с должника. Такая мера должна воспрепятствовать тому, чтобы семьи этих должников оказались на улицах или в приютах.
Говорит адвокат организации Women for Women Маркета Розыгналова. Однако для того, чтобы полиция начала рассматривать дело, необходимо, чтобы алиментщик не выплачивал средства более 4 месяцев. Но и на этот случай у неплательщиков есть свои трюки.
Они посылают какую-то минимальную сумму или же ту сумму, которую должны заплатить. И таким образом у них получается новый резерв для неуплаты на последующие 3 месяца.
Рассказывает координатор организации Women for Women Камила Тетлбахова. Конечно, даже при принятии нового закона его действие будет не моментальным. Какое-то время займет, пока государство выделит деньги на помощь. Получать ее смогут тоже не все, а лишь семьи с самыми низкими доходами. Максимальная сумма помощи составит не более 3000 крон в месяц – 107 евро.
На стартовавшем в Праге и Острове 79-м мировом хоккейном первенстве чешские хоккеисты в первых 2 встречах показали неплохой хоккей, но результат их поклонников, в особенности самых нетерпеливых, мог и не устроить. О самых важных событиях первых 3 дней чемпионата мира нам поведает Мартин Кутек.
Спорт.
Не совершу, пожалуй, большого открытия, если скажу, что положение хозяев чемпионата ко многому обязывает. К хозяевам всегда приковано повышенное внимание не только родных болельщиков, но и журналистов и специалистов всей планеты. Может, и этим объясняется тот факт, что хозяева льда редко когда выигрывает домашние чемпионаты. Все необходимые качества для победы у команды Владимира Ружечки есть, но и конкурентов у них хоть отбавляй. Фаворитов первенства традиционно 5-6. Перед первым вбрасыванием чешские букмекеры больше всего верили в россиян. На их победу в финале 17 мая был выписан курс 1:3.5. Чуть меньше шансов буки давали канадцам – 1:3.7. Шансы шведов и чехов оценивались курсом около 1:6, финнов 1:8, а американцев даже 1:20. Больше всех обогатились бы те, кто поставил на победу австрийцев или словенцев. За 1000 им бы выплатили цельный миллион, но только в том случае, если бы аутсайдеры стали чемпионами. После первенства позапрошлого года, когда в финал вышли швейцарцы, я уже особо ничему бы и не удивился. Но пока за 3 дня, что идет чемпионат, сенсационных результатов не было. Разве что крупная победа американцев над финнами 5-1. Она, конечно, немного удивила, но и то самую малость. 5-ю шайбу американцы забросили в пустые ворота, а это не совсем счетово. Давненько чешские хоккеисты не начинали чемпионат против сильного соперника. В этот раз календарь выдал на старте шведов, давешних победителей Евротура, причем шведы выиграли Евротур уверенно, с отрывом в 5 очков от финнов, и это при одной недоигранной с теми же финнами встрече. Незадолго до начала мирового первенства дружина Владимира Ружечки поквиталась с Трекрунер за все поражения этого сезона убедительной победой в Швеции, и встреча эта, несомненно, подняла чешским спортсменам настроение и вселила уверенность в себе. К как мне думается. Тем не менее, начало отчетного матча Яромир Ягрс и товарищи напрочь провалили. На 4-й минуте Лундквист воспользовался чудовищной неразберихой на чешской скамейке и при смене по ходу встречи и в одно касание замкнул выверенный пас. Но это еще были цветочки. Спустя 5 минут Стефан Крунвальд использовал численный перевес и прострелил Александра Салака щелчком из-под защитника. 0-2, и заполненный до отказа стадион на несколько минут притих. Даже было как-то странно. Стояла такая тишина, что и без звуковых микрофонов были слышны призывы Ружечки играть строже в обороне. Шведы привезли довольно молодую команду, и средний возраст на 2 года меньше, чем у хозяев первенства. Это все благодаря, в кавычках, 43-летнему Яромиру Ягру. Несмотря на это, хоккеисты Трекрунур демонстрировали вполне себе зрелый хоккей, особенно на фоне соперников, в чьих рядах царили разброд да шатание. Но за счет высоких скоростей и удачной игры в большинстве питомцев Владимира Ружечки удавалось сохранить приемлемый для себя разрыв в счете. На 14-й минуте трибуны наконец-то оживились. Якуб накладал, бросил от синей линии, шайба попала в клюшку Ягра и слегка изменила направление, чего голкипер шведов никак не ожидал. 1-2. Во втором периоде хозяева заиграли активнее, и шведы временами за ними просто не поспевали. В середине периода чехи при игре в большинстве заперли соперников в их зоне и не давали им передышки все 2 минуты, но гол из этого они так и не выжили. Шведский тренер пресек попытку взять его подопечных на измор тайм-аутом, который сбил спесь чехов, а шведам, наоборот, явно пошел на пользу. За 3,5 минуты до конца второй и третьей встречи Виктор Раск откликнулся на хитроумный финт товарища и вовремя подставил клюшку под прострел вдоль ворот. 1-3, перевес шведов снова вырос до 2 шайб. В начале третьего периода команды обменялись заброшенными шайбами, и казалось, шведы доведут встречу до победного конца, но не тут-то было. Под неистовый рев трибун сначала юный форвард Доминик Симон, а потом опытный Роман Червенко восстановили равновесие в счете 4-4. Ну и это было еще далеко не все. За 3 минуты до третьей сирены Мартин Зачевич добил шайбу после броска того же Симона и вывел чешскую сборную вперед. Справедливости ради хотелось бы заметить, что шведы не заслуживали в этой встрече поражения. И справедливость, в моем, конечно, понимании, думаю, чешские болельщики со мной и не согласятся, справедливость восторжествовала. На последней минуте шведы заменили вратаря 6-м полевым игроком и использовали 2 лишних. 5-5. Могли, кстати, и вырвать победу, но за 25 секунд до сирены Александр Салак остановил шайбу на линии своих ворот. Во встрече, достойной, на мой взгляд, если не финала, то уж точно полуфинала, очки команды разделили, а дополнительное второе досталось шведам после буллитов. На гол Экмана Ларсена Владимир Соботко голом уже, увы, не ответил. Тем не менее, команда Ружечки оставила, на мой взгляд, неплохое впечатление своей волей к победе прежде всего, нацеленностью на ворота соперника и неплохим процентом реализации численного перевеса. Сам же Владимир Ружечка думал немного иначе.
Совсем лишний фол, и в меньшинстве мы пропустили 5-й гол. В целом же эту встречу сложно назвать простой. Мы постоянно проигрывали, но нам, тем не менее, удалось сравнять счет. Команда показала свой недюжинный характер. Мы восстановили равновесие, хоть и имели на табло минус 2 за 10 минут до сирены. В целом это была хорошая игра, но нам нужно много поработать над дырами в обороне. Да и индивидуальных ошибок мы сегодня совершили множество.
Впервые в послереволюционной истории чешская команда начала турнир с поражения. Здесь я объективности ради должен заметить, что обычно на старте соперники бывали попроще. Вторую встречу с латышами обязывало выигрывать не только положение хозяев, но и уже положение турнирное. Чешская команда со своей задачей справилась, но со скрипом. Снова играла соперником в догонялке 0-1 и потом 1-2. Снова догнала, снова перегнала, но в этот раз уже победу не упустила. И в этой встрече отличился Яромир Ягр, чье участие было под вопросом. Матч со шведами он не доиграл, снова его подвел мизинец, сломанный еще 10 лет назад. Яромир, кстати, стал самым возрастным автором заброшенной шайбы на мировом первенстве. Еще один рекорд в копилку легенды чешского хоккея. На сей раз обошлось ушибом, это я возвращаюсь к пальцу, и легенда не только вышла на поле, но и была на нем самой заметной фигурой. Ягор умело руководил розыгрышем шайбы в численном большинстве, и команда снова при игре 5 на 5 преуспела, да еще 3 раза. Не говоря уж об игре в пятером против троих, когда, собственно, и была заброшена последняя четвертая шайба. 4-2, первая победа на турнире, 4 очка после 2 встреч и, что самое важное, оптимистичное впечатление от игры команды. С ошибками, но и с полной самоотдачей. Тот же Ягор, к примеру, которого Ружечка отрядила во второй звено к Яну Куваржу и к Якубу Клепишу, несмотря на привилегированное положение звезды, не гнушался черновой работы. Даже иногда вышибалой работал, несколько раз вступался за молодого Куваржа, закрывая того своей мощной грудью, надо ли говорить, как много это значит для молодого хоккеиста. Александр Салак, пропустивший 6 с учетом буллита шведских шайб, после второго гола латышей был отправлен Ружечкой на скамейку запасных. Андрей Павловец, его заменивший, отстоял остаток встречи весь третий и почти весь второй периоды на ноль. Не могу сказать, что Салак играл плохо, но в нескольких моментах меня не покидало ощущение, что он мог выручить, но не выручил. У Ружечки, похоже, было похожее чувство, раз он выпустил на поле закаленного в НХЛ голкипера. Вот как прокомментировал ситуацию с вратарями главный тренер.
После второго пропущенного гола выбор уже был однозначным. Надо было что-то в нашей игре менять. Да, Саша не всегда смог выручить, но здесь я хочу сказать одну важную вещь. Дело не только в игре Саши. Вся команда много ошибается на задней линии.
Похоже, именно опытный Павелец и будет в рамке чешской команды во время следующей встречи не менее сложной, чем стартовые, с канадцами, уже в понедельник вечером.
Наша программа завершается. Пишите нам по адресу Виноградская, 12, 120, 99, Прага, 2, Чешская Республика.